Город императора Николая II было совершено покушение на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина. Во время торжественной церемонии в оперном театре террорист Дмитрий Багров смог приблизиться к сцене и беспрепятственно дважды выстрелить в премьер-министра. За почти 5 лет пребывания Столыпина на посту главы правительства кабинет ввел частную собственность на землю для крестьян, принял закон о военно-полевых судах, ужесточавший наказание за совершение тяжких преступлений, ограничил автономию Великого княжества Финляндского, изменил избирательное законодательство. Политика Столыпина в целом вызывала резкое недовольство российских либералов и экстремистов-революционеров. К столетию со времени гибели Столыпина в Киеве пройдет посвященная этому историческому деятелю международная конференция, будет открыто обновленное надгробие. Киевский историк Виктор Воронин, соавтор нескольких книг об убийстве Петра Столыпина, последний из которых «Крестный путь Петра Столыпина» вышел в свет в этом году.
Сейчас в Киеве есть только надгробие над могилой Столыпина в Киево-Печерской лавре. Могила Столыпина, как ни удивительно, выстояла самые тяжелые годы борьбы с верой, которые проводились в 20-е и 30-е годы, но она была снесена в начале 60-х годов по инициативе Хрущева. Место могилы было закатано асфальтом, но нашлись люди в Киево-Печерском заповеднике, которые сумели спрятать это надгробие, и оно было в начале 90-х годов восстановлено. Сейчас планируется, что во время столыпинских торжеств в Киеве будет торжественное открытие обновленного надгробия. Назрел вопрос и об установлении мемориальных досок на здании оперного театра, это ранее Киевский городской театр, где был смертельно ранен Столыпин, и на больнице Маковского, на улице Черновола, где он умер. Что касается самого убийства Столыпина, конечно, уже никто никогда окончательно истины не скажет. Официальная версия, что убийца Столыпина Дмитрий Багров был убийцей-одиночкой, не выдерживает никакой критики. Достаточно хорошо известно о том, что Багров был агентом Киевского охранного отделения. По всем архивным документам, которые мы исследовали, Киевское охранное отделение оказывало ему максимальное содействие во все дни пребывания Столыпина в Киеве. Если бы не эта помощь, Багров никогда бы не смог приблизиться даже на несколько сотен метров к Столыпину, потому что меры охраны во время пребывания царской семьи Столыпина в Киеве были абсолютно беспрецедентные, но Багров получал от охранного отделения пропуска во все места пребывания Столыпина. Он прекрасно знал его маршруты, и для него не составило никакого труда в здании городского театра приблизиться вплотную к премьер-министру и выпустить в него 2 смертельные пули. Насколько можно судить, в убийстве Столыпина были заинтересованы достаточно влиятельные лица из окружения Николая II. Конечно, и не идет речь о том, что за этим стоял лично император, хотя такая версия была некоторое время достаточно популярна. По нашему мнению, наиболее вероятный заказчик убийства Столыпина – это дворцовый комендант Дедюлин, а непосредственным организатором был министр внутренних дел Курлов, один из наиболее влиятельных деятелей секретной полиции Российской империи. Прижав секретными фондами департамента полиции и Министерства внутренних дел, он допустил очень большую растрату. И Столыпин, зная об этом, уже готовил ревизию. Вот все это сочетание факторов и привело к трагической смерти премьер-министра России.
Рассказывал киевский историк Виктор Воронин. Один из крупных российских политиков и хозяйственников начала 20 века, Столыпин был убежденным монархистом, и его реформы и попытки модернизации экономики были продиктованы охранительными соображениями. В царской России модернизация капитализма не могла быть другой, убежден доктор исторических наук Рафаил Ганелин, автор исследования о Совете министров России начала 20 века.
Институт Совета министров в условиях нашей монархии, он имел очень такую причудливую историю. По законам середины XIX века Совет министров был создан, но он мог быть созываем и мог функционировать только под председательством государя. Представьте себе такую ситуацию, стали члены Совета министров голосовать, и государь оказывается в меньшинстве. Конфликтная ситуация, противоречащая монархическому принципу. Поэтому до 1905 года Совет министров практически не существовал. И только после того, что случилось в 5 году, после 9 января, Николай II стал собирать Совет министров, а после 17 октября 5 года ввел должность председателя. В монархическом государстве все-таки, значит, появилась вторая фигура – председателя Совета министров. Первым председателем Совета министров был Витте. это, Сергей Юрьевич. Человек с очень резким, сильным характером, со своей платформой развития России по пути капиталистической модернизации, не очень считавшийся с государем. Столыпин в сущности ему наследовал. Оба они были большие, такие внушительные. И это государь, даже он был маленький и щуплый, внушало неодобрительное к ним отношение. Он даже однажды сказал Вырубовой: «Они меня заслоняют». Но тут дело не только в этом. Дело в том, что одной из основ государственного, если не строя, то практической структуры российской государственности были очень сильные полномочия тайной полиции. Витте в 1907 году стал жертвой покушения, которое довольно скоро было всеми признано как такое, к подготовке которого имела отношение полиция. Столыпин, в сущности, тоже пал жертвой не революции, а провокации. Вот эта провокационная деятельность тайной полиции, которая имитировала революционные выступления в большем числе и в большей интенсивности, чем это было на самом деле, для придания себе большего значения в государстве, она в сущности и подорвала основы государственности. Так мне представляется. И Столыпин пал жертвой этого. Программа его в какой-то мере была тем, что он унаследовал от Витте, хотя они друг друга очень не любили.
Была тогда возможность у премьер-министра, у главы кабинета министров провести существенные реформы.
С точки зрения практической политики, такой, ну, алгебраической, она была. Но арифметически дело было в том, что монархическая убежденность населения, распространение религиозной монархической идеологии, все то, что с модернизацией плохо уживалось, понимаете, это препятствовало их деятельности. Ну, например, была Дума, и Столыпин в Думе должен был быть премьером, ну, в сущности, конституционного государства. А парламентаризм настолько противоречил господствующим в идеологических сферах жизни убеждениям, что Каковцев, преемник Столыпина, сказал: парламента у нас, слава богу, нет. И сказал это в Думе. Ну, примерно то же самое, что Дума не место для дискуссий. Понимаете?
Понимаю, конечно.
И это делало столыпинскую линию обреченной.
Из курса советской школьной программы все мы знаем понятие «столыпинский галстук». Жестокий якобы премьер-министр, который ввел в практику военно-полевые суды при решении в том числе и крестьянского вопроса. Насколько оправдано это клише?
И практика, и идеалы охранительные неосуществимы без реформаторства. И реформаторство, и модернизация были ими, как мне представляется, подчинены охранительным интересам. Столыпин был очень неглупый человек, запутавшийся совершенно в отношениях с государем. Витте отставили, и он стал сосредоточением такой ведомственной оппозиции. Писал мемуары, прятал их в заграничном банке. Столыпин в нескольких случаях пытался противостоять государю. Он выдвигал реформаторские планы, которые трудно было осуществить. Вместе с тем, между прочим, это относится и к Витте, он был довольно беспощаден в подавлении революционно-террористического сопротивления монархии. Ну, число расстрелянных не идет в сравнение с последующими цифрами, вы сами понимаете. Российская интеллигенция и западное общество ввиду упорства и такого вот, ну, как бы сказать, косности русского монархического начала относилось к революционному терроризму и к массовой революционности с довольно большой симпатией.
Значит, у либералов российских премьер-министр Столыпин не был популярной фигурой?
Девизы «столыпинские галстуки», «столыпинские вагоны» там и прочее, и прочее, это делало его невозможным для того, чтобы либералы подняли его на свое знамя. Потому что подавление революции с либерализмом все-таки не было сочетаемо. Ведь отец русского либерализма, ну, этого времени, был Павел Николаевич Милюков. Но он всегда говорил, что если будет необходимо, то мы дадим дорогу Ахеронту. Это греческое название реки, которая все затопит. То есть использовать революцию в интересах торжества либерального комплекса идей. И это их со Столыпиным разводило.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 5 сентября готовят.